Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, добрый день, сейчас я себя покажу, что я живой, а не автоответчик, всем машу рукой, Сергей Бунтов на микрофоне. Это я говорю тем, кто смотрит веб-трансляцию. Наверное, будет несколько передач у нас в рамках программы «Не так». Сразу предупреждаю, что до конца августа у нас Елена Сьянова в отпуске, и поэтому ее маленькие трагедии пока здесь не участвуют летом у нас в программе. Но мы обращаемся к событиям как раз 1939 года, и я думаю, что мы в одну передачу все не вместим. Я сразу представляю гостя, которого те, кто смотрит на нашем сайте трансляцию, просто видят. Это Михаил Мельтюхов. Здрасте, Михаил, добрый день.
Добрый день.
И должен еще одну вещь сказать, что было довольно много вопросов в интернете. И я должен сказать и Михаилу, и всем остальным, что вопросы все по делу. Все по делу. Криков «Долой!» и «Ура!» достаточно мало. Мало. Что хорошо, и для нашей передачи тоже. Мы обращаемся сейчас к 1939 году до, собственно, подписания соглашения, подписания пакта 23 августа, потому что этому предшествует, конечно, много и событий, и взаимоотношений, и консультаций. И я думаю, что мы начнем сразу с ситуации, которая сложилась в Европе вследствие Мюнхенских соглашений и действий после этих соглашений. Вот для того, чтобы понять нам контекст, в каком контексте Германия и Советский Союз начали вести свои консультации и пришли к пакту о ненападении с его всеми протоколами и всем прочим.
Да, Сергей, вы совершенно правы. Действительно, общий контекст в данном случае, наверное, важен. По той простой причине, что тот кризис политический, который, в общем-то, нарастал в европейских международных отношениях примерно с середины 30-х годов, в 38-м году, в общем-то, мог, да, наверное, перерасти в какую-то, так сказать, войну, там, да, может быть, не очень большую. Но в итоге был, как мы помним, в сентябре 1938 года урегулирован Мюнхенским соглашением между Англией и Францией, Германией и Италией. Фактически, западные страны согласились удовлетворить все претензии Третьего рейха к Чехословакии, и, так сказать, помогавшие в каком-то смысле Германии, Польша и Венгрия тоже получили свой, так сказать, кусочек чехословацкой территории. Соответственно, для Москвы эта ситуация была, прямо скажем, не очень приятной, потому что все попытки вот за 1938 год как бы наладить более или менее тесное сотрудничество с западными странами оказались, в общем-то, неудачными, и Москва в очередной раз опасается, что, возможно, некоторая, так сказать, консолидация великих европейских держав между собой, поскольку ни Германия, ни Италия не скрывают своего, так сказать, антисоветского настроя, то, естественно, эта консолидация может иметь именно чисто антисоветское острие. Поэтому, конечно, в общем-то, как, наверное, любое другое руководство, любое другое с другой стороны, Москва, конечно же, пытается как-то, так сказать, избежать такой вот ситуации. И фактически к концу 1938 года Германия и Советский Союз, в общем-то, находятся в таких несколько неравных условиях, да, Германия вроде бы, так сказать, вполне признанная, да, европейская великая держава, пусть, так сказать, какие-то есть там проблемы с соседями, но, тем не менее, в плане контактов с той же самой Англией и Францией здесь, в общем-то, все вроде бы хорошо, безоблачно.
Западные страны, вот основные страны, имеется в виду Франция и Великобритания, постоянно уступают Германии. При этом надо иметь в виду, что правительство, в особенности правительство Чемберлена, начинает уступать. Оно подвергается страшной критике у себя. Это неочевидная ситуация. Почему Чемберлен, вот именно политика, которую мы называем правильной, мы ее называем умиротворением, да? Тогда.
Это, собственно,
это термин.
Да, тогдашний это, термин, самих, это тогда, так сказать, англичан, так что да,
термин.
Правильно.
А почему побеждает политика и проводится политика именно Чемберлена такая?
Я боюсь, Сергей, что мы с вами здесь вряд ли сейчас найдем простой ответ.
Сейчас мы начинаем двухнедельные посиделки.
Нет, конечно. Я просто хотел бы напомнить, что, как это обычно и бывает, вот те самые движущие силы любой политики, да, они, к сожалению, остаются, как правило, за кадром. И многие нюансы, которые, наверное, были важны для того же Чемберлена, скорее всего, так и ушли в никуда. Поскольку мы с вами, скажем, не очень хорошо себе, например, представляем, как вообще строилась вот эта вся система взаимоотношений в английской элите, например, правящей. Да, мы с вами ведь зациклены, собственно, на чисто внешнюю сторону, да, есть правительство, есть оппозиция, есть парламент, да, они там...
Есть дебаты, есть консультации, переговоры.
Конечно,
есть,
безусловно.
Да.
Но за вот этим, так сказать, внешним фасадом, естественно, есть и то, что никогда, нигде не придается никакой гласности. И судя по тому, что Чемберлену, в общем-то, несмотря на, да, иногда действительно жесткую критику оппозиции удавалось проводить, между прочим, через парламент, да, вот эти все свои решения.
И не только оппозиция, а еще и части
внутри,
фракции,
да,
собственной,
да,
партии.
Да, конечно, конечно. Но, тем не менее, оказалось, что, видимо, эта политика отвечала каким-то интересам Великобритании, может быть, даже более широким, чем чисто партийные интересы. И, собственно, фактически вот до, буквально до начала Второй мировой войны Чемберлен чувствовал себя относительно уверенно в этом смысле.
Да, но его политика тоже менялась. Вот с 1938 по 1939, и даже с 1939
по 1939 менялась, конечно.
По 1940 по 10 мая, когда он уходит в отставку, политика самого Чемберлена очень сильно корректировалась.
Да, безусловно, с точки зрения тактики.
Да.
Но стратегически это была линия...
Избежать войны.
Да. Ну, во всяком случае, это, на мой взгляд, скорее было желание найти некий, так сказать, консенсус, да, с Германией. А вот насчет избежать войны, смотря какой, опять же. Для Англии, да, скорее всего, лучше ее избежать. А если где-то, так сказать, с другой стороны, то почему бы и
нет? Фраза из переписки: мы не будем рыть окопы и надевать противогазы, если там где-то на Востоке две страны какие-то не могут чего-то поделить.
Конечно, естественно.
Это не перевод, это интерпретация, конечно, смысл тот.
Да, да, вы абсолютно правы, конечно. А, собственно, а почему нет?
Франция, да, Франция воевать отказывается вообще с кем бы то ни было наотрез. Вот тот же самый Черчилль объясняет это диким, совершенно травматическим шоком от Первой мировой войны. В какой-то степени, может быть, это...
Да, вполне возможно. Во всяком случае, пацифистская идеология была очень популярна.
Поэтому допускает еще и занятия Рейнской области. Допускает шаг за шагом очень много. Аншлюс допускается.
Да,
в общем, достаточно,
конечно,
спокойно всеми державами Запада.
Конечно.
Вот. Так что мы приходим к 1939 году. Роль Польши и Венгрии, на которую очень много ссылается. Вот говорят, вот там все говорят о пакте Риббентроп-Молотов, о советско-германском, а не говорят, а зачем поляки вот отобрали, поляки погрели руки. Да, Англия и Франция не имели никаких приобретений территориальных. Это так, да? А вот Польша и Венгрия. Венгрия, бог с ней, она почти союзник. А вот Польша, одна из главных жертв последующих войны, да? А вот Польша погрела руки, и вот Тешин, я не знаю какого размера, Тешинскую Силезию, еще маленький кусочек, оттяпала.
Ну, а что делать? Соседи... Чехословакия, Польша, Венгрия и Чехословакия. Да, как обычно, между соседями есть различные взаимные претензии. Тем более, я напомню, что все вот эти границы восточноевропейские, они же фактически создавались после Первой мировой войны. Собственно, прошло-то всего,
как,
да?
Послевоенная Европа?
Да, да.
Сколько там прошло? 20 лет?
Конечно.
20 лет, да?
Да, максимум.
А от договора Версальского меньше?
Да, меньше. Как раз в 39-м будет 20 лет, да? Так что совершенно естественно, что вот эти вот... Причем, если брать Тешин, то ведь он в свое время делился уже силой. Да, вот в 19-м году там были столкновения польско-чехословацкие.
Что такое Тешин? Это, во-первых, разделенный городок.
Да, это райончик такой небольшой, да, южнее Силезии. Там смешанное население, польско-словацкое, чехословацкое, там, как сказать правильно. Вот. И понятно, что обе стороны претендуют на эту территорию. И постольку вот в ходе 1938 года возникла возможность того, что территориальные претензии Третьего рейха будут удовлетворены, то, естественно, поляки, как, в общем-то, имеющие вполне нормальные отношения с Германией, тоже подсуетились. Фактически, вот вы назвали Венгрию как почти союзник, да, как ни странно, и про Польшу можно так сказать, тоже почти союзник, да, никаких формально не
подписывалось. Вы знаете, я сразу скажу и слушателям, которые нас смотрят там в веб-трансляции, которые слушают нас по радио. Знаете что, вот я скажу, вот мы сейчас вот с Михаилом не будем скупиться на детали некоторые. Потому что такой облет всей ситуации совершает каждый сейчас, особенно к юбилею. Вот это были там друзья агрессора, или подлые французы с англичанами, или мы мерзавцы вместе с Гитлером и так далее. Здесь важны, очень важны детали, и слава богу, вы о них спрашиваете своих вопросов. На каких основах строились отношения Польши и Германии?
Формально в основе двусторонних отношений Варшавы и Берлина лежало соглашение 26 января 1934 года. формально это была декларация, так сказать, о ненападении, и вот на этой основе как бы и разворачивались отношения. Но, естественно, что сам по себе это достаточно лаконичный документ, ни в коем случае не исчерпывал, так сказать, все эти контакты. Вообще, для, скажем так, сторонних наблюдателей второй половины 30-х годов Польша и Германия, ну, конечно, может быть, их нельзя назвать союзниками, да, в прямом смысле этого слова, но это были страны, которые, скажем так, достаточно тесно сотрудничали во многих, так сказать, областях тогдашней европейской политики. И, конечно, прежде всего бросалось, наверное, в глаза для, опять же, наблюдателей то, что они четко совершенно сотрудничают в том, так сказать, антикоммунистическом, да, так сказать, комплексе, который тогда тоже был достаточно моден. Как вы помните, это забойные были темы, да, так сказать, фашизм, коммунизм, либерализм и так далее, и так далее. Вот здесь это все тоже проявлялось. И, конечно, все эти контакты не могли не затрагивать и советское направление, поскольку Польша – это, так сказать, наш ближайший, собственно, западный сосед, да, для польской стороны тоже важны все эти проблемы. И в этом смысле вот 1938 год, когда фактически германо-польско-венгерский, да, наезд на Чехословакию, все это, конечно, в Москве воспринималось достаточно болезненно. Москва явно совершенно опасалась, что вот это вот сотрудничество польско-германское может перерасти во что-то большее. И, конечно, пыталась этого как-то избежать.
Психологически еще особенно польско-германское.
Пожалуйста, пусть будет польско-германское, собственно, что в лоб, что
по это, это, в принципе, важно психологически.
Вполне возможно, так, я не спорю.
Да. И опасность со стороны Британии как-то ощущается вот всегда.
Опасность для кого?
Для Советского Союза.
А, ну это да, это классика. Ну, в данном случае все-таки давайте мы не будем забывать, что Великобритания в тот момент играет примерно такую же роль на мировой арене, как сегодня Соединенные Штаты. Да, и поэтому, конечно, понятно, что мнение Великобритании так или иначе нужно знать, да, можно, так сказать, учитывать, можно не учитывать, это уже другой вопрос. Но отслеживать позицию Англии, конечно, будут все участники тех событий, да, и Москва, естественно, не исключение.
Один нюанс еще, наверное, важный. Реакция Великобритании и Франции именно на польскую политику, она не была благожелательной, несмотря на все, в особенности в начале, когда уже немцы пошли достаточно далеко за рамки Мюнхенского договора. Насколько я знаю, британцы и французы, в общем-то, Польшу не очень одобряли за именно свои территориальные приобретения.
Это... А, ну если речь идет о Тешине,
тем же самым,
то, в принципе, да, конечно, может быть, они не очень одобряли, но, с другой стороны, я так подозреваю, что ни Англия, ни Франция, собственно, эта польская позиция погоды совершенно не делала. Ну да, там какая-то разборка между восточноевропейскими какими-то странами, ну и, в общем-то, что, войны же не было, да, все было, в общем-то, спокойно относительно. Поэтому нет, каких-то специальных, так сказать,
ну, там были дипломатические представления.
Не, ну да, были, конечно, но, господи, а почему нет? Поляки также честно ответили, что, в общем-то, ребята, это не совсем ваша проблема, да, и, опять же, на этом все и кончилось.
Черчилль обрушился на Польшу, он, конечно, не официально, но он обрушился на Польшу страшно, и в своих военных мемуарах он посвящает вот этой позиции Польши 1939 года, конца 1938-го, начала 1939-го, до, в принципе, ультиматума по поводу Данцига, до неприличных предложений со стороны Германии сделать там Великую Украину какую-нибудь. Вот до этого он, Черчилль очень резко говорит о Польше, которая в тяжелые минуты ведет себя как герой, а в моменты триумфа ведет себя как жалкий политикан.
Ну, что делать, у Черчилля тоже была своя собственная практика, да, контактов с польским руководством, и, естественно, он мог себе это позволить.
Хорошо. Мы зафиксировали несколько вещей, мы зафиксировали важных. Что еще надо зафиксировать именно к весне 1939 года?
Ну, наверное, то, что с октября 1938 года начинаются вот как раз те самые германо-польские контакты относительно Данцига, когда немцы предлагают, так сказать, урегулировать эту проблему. Я напомню, в тот момент город Данциг – это независимое государство, вольный город, как это тогда называлось. Но при этом этот город включен в границы польской таможенной, так сказать, службы. Да? И как бы вот есть такая возможность контроля со стороны Варшавы за некоторой, так сказать, экономической, прежде всего, деятельностью этого города. Напомню, что в тот момент город населен практически на 95% немецким населением, которое, естественно, по мере того, как усиливается Германия, в общем-то, склоняется склоняется к тому, что неплохо бы, так сказать, в Третий Рейх вернуться. И на этом, конечно же, германские власти пытаются тоже играть, как вполне, я думаю, очевидно.
Проблема коридора.
Да, и вот здесь, собственно, возникает проблема не просто возвращения Данцига в состав Германии, но и проблема, связанная с тем, что Восточная Пруссия после Первой мировой войны была отрезана от основной части Германии через, значит, польским таким так называемым коридором, да, который давал Польше выход как раз вот к Балтийскому морю. И немцы предлагают договориться, значит, полякам о том, чтобы через этот коридор можно было построить шоссейную и железные дороги, которые бы были, так сказать, принадлежали бы Германии, да, но находились как бы формально на польской территории. Естественно, Польша должна вот на такой вариант согласиться. И примерно вот с октября 1938 года идут такие вяло текущие, так сказать, обмены мнениями по этому поводу. Собственно, январь 1939 года – это взаимные визиты министров иностранных дел. Сначала польский министр Бек едет в Берлин, потом Риббентроп, соответственно, едет в Варшаву. То есть вот этот разговор все продолжается, И в итоге в марте уже 1939 года немцы действительно как бы ставят фактически, ну, ультиматум, не ультиматум, во всяком случае ставят вопрос ребром. Ребята, как бы будем мы все-таки что-то решать или нет? И вот здесь как раз выясняется, что польская сторона не склонна, да, принять вот эти вот немецкие предложения. Собственно, с этого и начинается вот этот данцигский кризис, пока он еще как бы двухсторонний, да, но в дальнейшем, естественно, обе стороны будут как бы обращаться к внешним наблюдателям, так сказать, к западным державам, прежде всего, конечно, с тем, чтобы, опять же, как-то их использовать в этой ситуации. И кризис будет потихонечку разрастаться. Тем более, что для Польши обращенность к Англии и Франции – это, прежде всего, конечно, попытка найти себе союзников в этой новой ситуации, да, тем более, что существует еще франко-польский союзный договор там 21-го года, да, и формально...
Аж от 21-го
года. Да, да, точно-точно. И Варшава, конечно, имеет возможность получить, во всяком случае, надеяться получить, да, какую-то помощь. И, конечно, очень важно для польской стороны привлечь Великобританию ко всем вот этим вот проблемам. И здесь, наверное, как ни странно, помогают действия Германии. Наверняка многие помнят, что 15 марта 1939 года немцы в нарушение, ну, во всяком случае, формального нарушения Мюнхенских соглашений, да, добиваются от президента Чехословакии согласия на ввод немецких войск на территорию Чехии. Соответственно, Словакия накануне объявляет о своей независимости, и вот сам факт того, что чехословацкое государство вроде как распалось, да, дает повод немцам для того, чтобы взять как бы под свой контроль вот эти чешские районы, где потом возникает так называемый протекторат Богемия и Моравия.
Да.
И, собственно, вот уже эти действия Третьего Рейха – это фактически начало вот того самого политического кризиса, поскольку здесь, конечно, затронуты интересы, прежде всего, великих держав. А уже Данциг как бы становится дополнительным, да, раздражителем, поскольку, естественно, все начинают использовать эту ситуацию в своих интересах. Ну, в частности, наверняка многие помнят, что 18 марта и Англия, и Франция, и Советский Союз, естественно, отдельно друг от друга, да, заявляют Германии протест. И фактически в это же время начинаются уже контакты между вот этими тремя, так сказать, странами. Лондон пытается выяснить, значит, что восточноевропейские страны, в том числе и Советский Союз, могут, так сказать, предложить в этой ситуации, да, на что можно рассчитывать. В свою очередь, все эти страны, и Москва запрашивает Лондон, а что англичане-то хотят, так сказать, да, на что мы, в свою очередь, можем рассчитывать.
Да.
И вот начинается первый такой, как бы, ну, раунд, не раунд, во всяком случае, первая попытка переговоров, да, фактически Англия выдвигает 21 марта 1939 года предложение о подписании некой, так сказать, декларации англо-франко-советско-польской о том, значит, что эти страны готовы консультироваться, значит, в случае агрессии, там, и так далее, и так далее, и так далее. Москва говорит, хорошо, пожалуйста, без вопросов, давайте сделаем. Но в ходе вот этих всех контактов выясняется, что Варшава не хочет подписывать документ, где бы, так сказать, стояла подпись советского представителя.
То есть вообще не хочет? Пока речи не идет там о пропуске войск?
Нет, нет, ничего
пока
вообще.
Пока ничего
абсолютно
не идет.
Вот просто общая декларация о том, что если вдруг произойдет некая неназванная в данном случае агрессия в Европе, да, то вот эти четыре страны соберутся и проконсультируются друг с другом. Такая вот достаточно аморфная декларация, но тем не менее, поскольку поляки, в свою очередь, не хотят слишком, так сказать, ангажироваться в своё сближение с Москвой, да, они говорят, нет, ребята, нам это не подходит. В итоге весь этот разговор, в общем-то, окончился, ну, фактически ничем. Единственное, может быть, что важно было для Варшавы, это то, что 31 марта Англия заявляет о, так сказать, некой гарантии польской независимости. Вот, конечно, для польской стороны это был достаточно важный момент. Но для, скажем, Советского Союза это, в общем-то, ничего абсолютно не давал. Да? Нам здесь, наверное, было советскому руководству было важнее, конечно, то, что вот даже это относительно такое скромное предложение Англии было, тем не менее, взято обратно. Потому что именно Варшава, так сказать, стала вот камнем преткновения, хотя, в общем, всем было понятно, что именно для Варшавы могут возникнуть какие-то серьезные проблемы.
Вопрос, почему в данном случае, может быть, гораздо более важным, Англия и Франция не могли Польше, извините меня, выкрутить руки просто-напросто, как выкрутили руки Бенешу в случае с Чехословакией?
Да, это тоже, конечно, очень интересный вопрос. К сожалению, у меня такое подозрение, что Англия и Франция, прежде всего, тоже были не очень заинтересованы в том, чтобы слишком давить на Польшу, которая, кстати сказать, могла все-таки с немцами и договориться. И тогда на востоке Европы получалась достаточно такая компактная группа государств союзных Третьему Рейху, которая, видимо, могло бы изменить вообще общую, так сказать, стратегическую ситуацию. Вот здесь, мне кажется, для англо-французских политиков было очень важно пройти вот по такой, как бы, так сказать, по лезвию, да, грубо говоря, между тем, чтобы все-таки удержать поляков от сближения с Германией, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки оказать полякам хоть какую-то, ну, чисто словесную пускай помощь, да, вот то, о чем вы, кстати, говорили насчет Чемберлена, у него же там была прекрасная, так сказать, потом его тоже подкалывали, грубо говоря, и в прессе, да, что Чемберлен удачно, так сказать, перевел игру на восток Европы, да, вот там теперь кризис есть. В германо-польских отношениях. А Англия вроде как избежала, да, каких-то угроз и может, опять же, вот играть на дистанционно, так сказать, управлять, да, весь этот кризис. Поэтому вполне возможно, что это и было вот тем продолжением вот этой политики умиротворения, о чем мы с вами говорили с самого начала.
Да, да. То есть это продолжение политики умиротворения, но здесь Польша становится важным фактором, который надо обхаживать.
Да, Польшу, безусловно, надо обхаживать. Конечно, конечно. И как раз в начале апреля польский министр иностранных дел Бек едет в Лондон. Примерно, так сказать, три дня там идут переговоры, и в итоге...
Начало апреля 1939 года.
Да, это 6 апреля 1939 года, и в итоге подписывается англо-польская декларация о том, что обе страны дают друг другу гарантии независимости. Это, так сказать, очень тоже такой интересный момент. Но, тем не менее, это...
Но уважительно.
Да, безусловно.
Но уважительно по отношению к Польше необычайно.
Да, конечно, конечно, естественно.
Вот, значит, мы приходим сейчас к апрелю 1939 года. Германия пытается не только запугать, а и обольстить Польшу, потому что это еще история, извините, большого и трагического флирта вообще, вот эта вся история конца 30-х годов.
Да, в каком-то смысле, конечно, безусловно.
Пытается ли Германия обольстить Польшу?
Ну, вот в данный момент, если брать апрель месяц, то Германия все-таки считает, что она уже достаточно пообольщала Польшу, и неплохо бы немножко, так сказать, все-таки гаечки-то закрутить. Во всяком случае, уже 1 апреля Берлин заявляет о том, что если Лондон продолжит политику так называемого окружения Германии, то Германия расторгнет англо-германское морское соглашение 1935 года. И поскольку, как мы с вами только что сказали, флирт, так сказать, Англии с Польшей продолжается, то, в общем-то, 28 апреля, выступая, так сказать, публично в своем выступлении, Гитлер заявляет как раз о том, что он отказывается выполнять и англо-германское морское соглашение, и как раз вот ту самую польско-германскую декларацию 1934 года. Но, правда, при этом Германия тут же предлагает и той, и другой стороне как бы начать переговоры о новых каких-то соглашениях. Если хотите, можно это назвать в каком-то смысле и обхаживанием тоже.
Что Польша предлагает?
Силовым таким.
Что Польша предлагает?
Польша в данном случае ничего не предлагает. Нет,
Германия.
Польша, в принципе, предлагает все то же самое. То есть в данном случае немцы пытаются использовать, если так можно выразиться, чехословацкий вариант, нужно надавить на поляков. То есть предложения уже были высказаны, уже неоднократно высказывались, они остаются в силе, но нужно как-то вот заставить поляков хотя бы, так сказать, ну, пересмотреть, скажем так, свою отрицательную позицию. Может быть, вернуться, опять же, к обсуждению, да, этих проблем. Поэтому пока полякам конкретно никто ничего не предлагает. Пока Гитлер, как мы с вами, наверное, знаем, 11 апреля подписывает очередную, так сказать, директиву о подготовке к войне, и, соответственно, начинается военное планирование операции против Польши.
Я напоминаю, что Михаил Мельтюхов в программе «Не так», и мы с вами прерываемся на новости. Задавайте вопросы, все работает.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила». И сегодня мы начинаем говорить так подробно начинаем говорить. СССР, Германия, 1939 год, и мы сейчас в апреле 1939 года говорим о ситуации и говорим о польской проблеме, о позиции западных держав. Задавайте свои вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Я думаю, что кто-то из вас смотрит и видеотрансляцию, которая у нас ведется на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Присоединяйтесь, места там еще есть, там, как у Булгакова, дам постоять, да, говорил администратор, да. Ну, так вот, апрель 39-го года. Вернемся чуть-чуть раньше для понимания одного идейного вопроса. Можно было его оставить, конечно, и на потом. Но вот здесь у нас, отвечая, один слушатель, отвечая другому, говорит, что было официальное разрешение Гитлеру начать полномасштабную войну в Европе. Это Мюнхенский договор, это как раз фактически решает. Можно ли так сказать?
Мы с вами говорим об интерпретации, да, этих событий, и, в общем-то, конечно, такая интерпретация тоже имеет право на жизнь, почему нет?
Ну, интерпретация одно, а намерение другое. Намерение тех, кто организовывал, подписывал, это, шел на этот договор. Начать полномасштабную войну в Европе, разрешение Гитлеру «делай, что хочешь», содержалось ли оно в подтексте Мюнхенского договора?
Ну, если под широкомасштабной войной в Европе понимать войну мировую, то, наверное, конечно же, нет. Уж чего-чего, а вот этого западные страны явно не желали для себя. С другой стороны, конечно, то, что западные страны пошли на, как я уже говорил, удовлетворение фактически всех требований Третьего Рейха по отношению к Чехословакии, безусловно, это был, конечно, лишний показатель того, что Германия, в общем-то, является для них предпочтительным или, если хотите, главным партнером в Центральной Европе. Все остальное – это второстепенно. И вот с этой точки зрения, это, конечно, было поощрение, да, вот той политики, которую вела Германия. Политики достаточно напористые, так сказать, экспансивные и так далее, и так далее.
Ну, то, о чем как раз пишет Черчилль. Сначала ничего не сказали. Гитлер нам говорил, я займу Рейнскую область и дальше никуда не пойду, мы ему поверили. Он пошел и занял Австрию, мы искал, дальше никуда не пойду, мы ему поверили. Потом он занял Чехословакию, дальше никуда не пойду, мы ему поверили, и вот куда мы пришли.
Да, но в данном случае, все-таки давайте мы вспомним, что Германия активно использовала идею национального объединения немцев в рамках одного государства. Идея достаточно популярна, я думаю, и сейчас она широко используется, не применительно, конечно, к немцам, а вообще, в принципе, да, вот эта вот идея права нации на самоопределение, она здесь четко совершенно была использована. Немецкая пропаганда очень активно ее, так сказать, везде раскручивала. И это, конечно, находило определенный, так сказать, отклик со стороны политиков других стран. А, собственно, что можно было возразить? Да, эта идея еще выросла из, как мы помним, Первой мировой войны.
Да, какое-то продолжение. Ну,
да,
из Австро-Венгрии образовалась Австрия, Венгрия, Чехословакия, Балканские страны, там еще. Образовалось много чего. Продолжает образовываться. Образовались Балтийские государства. А вот еще и образовывается. Вот. Так. Дальше мы идем. Здесь вопрос такой технический. Нужна ли была, спрашивает Лена, ратификация соглашения весны 1939 года в английском парламенте, польском сейме и в Рейхстаге?
В данном случае, какие именно соглашения имеются в виду?
Или в германском?
Если речь идет о декларациях, то они, как правило, насколько я знаю, не ратифицируются. Да. Это просто как бы совместное заявление.
Соглашения такие, как пакт, который они...
Да, если бы был договор, то, конечно, нужно было бы, видимо, ратифицировать их.
Угу. Так, идем дальше. Итак, апрель 1939 года.
Да, и мы, собственно, забыли Советский Союз, да, который на фоне вот всех этих...
Что делает Советский Союз?
Меж, так сказать, европейских разборок, пытается прежде всего, кстати сказать, предложить свою помощь Польше. А советская дипломатия достаточно активно, так сказать, напоминает и польским представителям здесь, в Москве, и, соответственно, обращается в Министерство иностранных дел там, в Варшаве, да, напоминая о том, что Советский Союз готов, так сказать, сотрудничать с Польшей на антигерманской основе. Но, к сожалению, польская сторона не торопится, так сказать, принимать подобные предложения, и буквально через несколько дней, уже, так сказать, в контактах с Германией, Польша подчеркивает, что она в любом случае не позволит ни одному, так сказать, советскому солдату вступить на свою территорию. Европейские проблемы нужно нужно решать европейцам. А Советский Союз, естественно, таковым не является. То есть, в каком-то смысле, вот это то, о чем вы немножко спрашивали, контакты между Германией и Польшей, оно продолжается. Да, хотя, конечно, есть определенное обострение, но это вовсе не мешает зондировать, опять же, друг друга на предмет того, что, может быть, и удастся о чем-то договориться. И, кроме того, в том же самом апреле месяце начинается новый как бы раунд контактов Советского Союза с западными странами. После того, как вот мы с вами говорили, английская идея декларации заглохла, да, теперь, соответственно, 13, 14, 15 апреля западные страны, значит, выдвигают новые предложения, и в ответ Москва 17 апреля предлагает Лондону и Парижу заключить тот самый Тройственный Союз. На случай, конечно же, некой неспровоцированной агрессии в Европе. Да, опять же, не называя, кто имеется в виду под агрессией, ну, всем все, в общем-то, понятно. И фактически вот с этого момента мы уже с вами говорим о тройственных англо-франко-советских переговорах, которые тянутся фактически до августа 1939 года.
До середины августа, да, они тянутся. Кто в них принимает участие, какие условия ставит Советский Союз и чего хотят англичане и французы?
Собственно, Советский Союз предлагает подписать, ну, если хотите, классический союзный договор. Да, стороны берут на себя все обязательства на случай войны, естественно, да, не заключая в том числе, так сказать, сепаратных переговоров там, да, с противником и так далее, и так далее. И, в общем-то, вот именно это, наверное, и не устраивает наших партнеров, потому что, насколько мы можем с вами судить по доступным нам документам западных стран, для них все-таки более важно найти вот тот самый, так сказать, модус, так сказать, вивенди, да, с немцами, договориться все-таки, не доводя дело до войны, во всяком случае, до большой войны. Большая война в Европе им явно совершенно не нужна. И, опять же, вот как мы уже с вами сегодня говорили, политика умиротворения, так сказать, претерпевает новый, так сказать, поворот. Теперь на немцев будут давить еще и угрозы договора с Советским Союзом. Если немцы уж упираются и не хотят понимать по-хорошему, да, то вот есть еще вариант соглашения Англии, Франции с Москвой, и тогда Берлину уж точно ничего не светит. Но при этом, опять же, как ни парадоксально, в том же самом апреле, уже 26 числа, Лондон, так сказать, неофициально доводит до сведения Берлина о том, что советское предложение в том виде, в котором оно поступило в Лондон, принято не будет. Естественно, это совершенно неофициальная информация, но она имеет, как вы, наверное, догадываетесь, не меньшее значение, да, чем информация официальная тоже.
Принято. Советский Союз здесь уже говорит или еще не говорит о проходе войск?
Нет, пока речь идет исключительно о юридическом и чисто дипломатическом соглашении. Да, то есть это чисто политические проблемы. Вопрос о проходе войск у нас будет поднят уже на переговорах военных делегаций. Это фактически август месяц. Хотя понятно, что здесь поднимается проблема защиты других малых стран Европы, да, вот этими тремя, возможно, союзными странами. И здесь, конечно, Англия и Франция пытаются выяснить, так сказать, какую позицию занимают эти восточноевропейские страны. Да, и вы совершенно правы, здесь выясняется, что не без советов, конечно, Германии, практически все наши непосредственные западные соседи заявляют англичанам и французам, что они не хотят, чтобы им помогали с участием Советского Союза.
Почему? Почему они не хотят?
Ну, как вам сказать, почему не хотят? Потому что, как мы наверняка с вами помним, вот этот межвоенный период мир прожил, в общем-то, под знаком раздела на две политические системы, да, условно говоря, капитализм и социализм, да, можно придумать какие-то другие названия, тут не суть важно. И понятно, что...
Боятся большевизации?
Да, в каком-то смысле, конечно. А как же?
Но потом казалось, что не зря боятся.
Ну, кто-то не зря, кто-то зря. Тут дело тоже было по-разному. Во всяком случае, было совершенно очевидно, что вот этот вот вопрос о взаимодействии государств с разным, так сказать, общественным строем, он, конечно, имел для тогдашних политиков гораздо более важное значение, чем какие-то там пока еще абстрактные угрозы. И, конечно же, это все в свою очередь, используется англичанами и французами на переговорах с СССР, они вот ссылаются на мнение этих стран, говорят, вот, ребята, как-то мы не можем никак вот с ними договориться, давайте-ка придумаем что-нибудь другое.
И выламывать руки не собираются?
Да, конечно, конечно, естественно. Ну, а что ж, это такая очень удобная позиция, да, мы все в белом, и вообще никого не можем ни к чему принуждать, и так далее, и так далее. Но, кстати сказать, Москва тоже меняет свою позицию на переговорах. В конце концов, когда выясняется, что вот есть такая трудность, Москва говорит, хорошо, давайте мы вообще уберем из договора помощь каким-либо третьим странам. Вот только мы втроем. Англия, Франция и СССР. Между собой союзный договор, и все. Больше ничего, никого затрагивать не будем. Но опять выясняется, что этот вариант тоже не устраивает англичан и французов, потому что на этот раз они все равно хотят определенную, так сказать, помощь другим малым странам.
Они не хотят этого исключать.
Да.
То есть тоже понимают, что тогда просто малые страны будут теми или иными противниками съедены просто,
да,
без
конечно.
Всякого взаимодействия конечно. Со стороны предполагаемых союзников Англии, Франции.
Ну, собственно, чисто географически даже понятно, что, в общем-то, без, условно говоря, без большой войны, да, поддержать восточноевропейские страны западным странам нечем. В
общем-то. А большой войны никто не
да.
хочет.
Да, в данном случае большой войны никто не хочет, или, во всяком случае, если она будет, то пусть на востоке Европы будет. А без Советского Союза ее не будет, собственно говоря. Да? Кто там, собственно, может серьезно вести какую-то длительную, так сказать, борьбу с Германией?
Так. Хорошо. Теперь наступает май у нас.
Май наступает.
Май происходит важное дипломатическое событие в Советском Союзе. Сняли с своего поста Максима Максимовича Литвинова.
Да, 3 мая наркомом иностранных дел стал по совместительству Вячеслав Михайлович Молотов.
В Германии это приняли благосклонно.
Кстати, в Варшаве тоже.
В Варшаве тоже?
Да, конечно.
А почему?
А вот, видимо, товарищ Литвинов был не только, так сказать, определенным брендом, да, вот этой политики коллективной безопасности, но еще и национальность товарища Литвинова была неправильная.
Полякам тоже не нравилось, что он еврей?
Ну, может быть, в меньшей степени, чем немцам, но тоже не нравилось. А что ж?
А есть свидетельство, что поляки восприняли благосклонно назначение Молотова?
Вот насчет назначения Молотова, тут вряд ли
я могу сказать.
Ну, раз, как это обычно
ну,
бывает,
да.
раз того сняли, это неплохо, то почему бы и нет. Ну, во всяком случае, это, кстати сказать, не повлияло на позицию Варшавы в отношении Москвы. Мы, да, готовы, так сказать, с Москвой разговаривать, но ничего больше, никаких, так сказать, никакого сближения Варшава себе позволять не собирается, хотя Москва продолжает, собственно говоря, зондировать Варшаву, предлагая ей договориться о возможной поддержке в случае обострения германо-польских отношений.
В мае уже начинаются германо-советские консультации, проходят достаточно явственные.
Вы знаете, тут вот насчет термина консультации у меня, честно говоря, большой вопрос. Дело в том, что формально между Германией и Советским Союзом существовали же, естественно, дипломатические отношения, да, и всякие другие.
Да.
То есть здесь нет такого момента, что как бы никто ни с кем не разговаривал, а потом вдруг бабах, и да, и решили пообщаться.
Нет, ну предметно прощупывают почву уже.
Нет, ну формально предметно прощупывают почву. Немцы начинают, опять же, как ни странно, с апреля месяца. Да? Уже 11 апреля Германия потихонечку начинает закидывать, так сказать, пробные шары в корзинку Москвы и выяснять, как там, так сказать, есть ли возможность о чем-то разговаривать более, так сказать, предметно или нет. А понятно, что по мере того, как тройственные переговоры с западными странами у Москвы все тянутся, тянутся и тянутся, да, Москва начинает все более внимательно прислушиваться к тому, что предлагают, вернее, пока еще не предлагают, пока еще просто, так сказать, говорят немцы. Хотя пока, так сказать, никаких, скажем так, четких, да, или позитивных ответов нет. Да, мы, так сказать, советская сторона выслушивает эти все намеки, как это обычно бывает, благословно кивает головой, ну и все, собственно говоря. С другой стороны, и немцы же тоже отслеживают ситуацию в тройственных переговорах. Зачем куда-то торопиться, да, бежать впереди паровоза? Если, скажем, в конце мая из Лондона в Берлин поступают сведения о трудностях на англо-франко-советских переговорах, то, естественно, Германия говорит: ребята, дипломатам не надо никуда торопиться. Все, что вы сделали.
Сами придут.
Да, хорошо, давайте подождем. И, соответственно, все эти зондажи на какое-то время прекращаются. Потом они, соответственно, снова возобновляются. Потом они снова прекращаются. То есть там вот это все, весь этот процесс шел достаточно, так сказать, ни шатка, ни валка. Причем обе стороны, естественно, отслеживали и ситуацию в других своих контактах. То есть это вот та самая классическая многосторонняя игра. Да? Все смотрят за всеми и пытаются, так сказать, в этой вот воде поймать какую-то свою рыбку.
Да, но а дальше, чем ближе к августу, тем более конкретными становятся предложения Германии.
Да, естественно, конечно, немцы торопятся. В конце концов, Германия все-таки делает ставку именно на силовое решение польской проблемы.
Германия уже приняла план Вайс.
Да, да, план Вайс фактически разработан к июню месяцу, видимо, тогда же утвержден Гитлером. К сожалению, здесь есть разночтение между разными, так сказать, исследователями, поскольку какого-то конкретного документа
план Вайс
в этом смысле.
Это план нападения на
да,
Польшу.
Фактически это да, операция против Польши. Просто
да.
поскольку общая, так сказать, стратегическая идея была утверждена Гитлером еще в апреле, да, то формально это просто идет уже рабочий процесс, да, военные разрабатывают уже конкретные операции там, и так далее.
Польша фактически обречена.
В общем, ну, да, если с наших с вами сегодняшних позиций, да, она обречена, если хотите. Для, может быть, современников это еще было, так сказать, 50-50, да, тут
можно
было
спасти еще для современников.
Да.
Насколько знали в Варшаве, в Лондоне, в Париже, в Москве о плане Вайс?
Да, хороший вопрос насчет плана Вайса. А, значит, конечно,
потому
общие...
Один из тезисов сейчас, что планы Германии были хорошо известны и в Лондоне, и в Париже, и везде.
Вы знаете, я думаю, что здесь, наверное, нам стоит с вами разделить такое понятие, как план. Если брать конкретно сам документ, в котором написано, да, что мы как бы будем делать во время войны, то вот здесь, наверное, вряд ли, так сказать, эти документы были в полном объеме кому-то известны. Другой вопрос, что, скажем, те же самые, ну, условно говоря, противники Гитлера, да, среди тех же военных в вермахте, они действительно имели контакты с английскими, так сказать, друзьями, там, коллегами, как это обычно бывает, и, безусловно, конечно, доводили до сведения Лондона таким вот неформальным путем какие-то общие идеи о том, что, в общем-то, весь этот кризис в Данциге может вылиться в войну, да, что, так сказать, готовится операция,
да, и в общем, так сказать, к последствиям.
Конечно.
Да. Вот в этом смысле было понятно, что, в общем-то, Гитлер планирует что-то.
Да, безусловно. Это сами согласен.
Конечно, силовое решение.
Да. Да, что силовое решение не исключено, скажем так. Для Москвы было важно, наверное, то, что наряду вот с этим, с этой информацией о возможном, так сказать, силовом решении в отношении Польши, немцы при этом, так сказать, хотят добиться некого нейтралитета СССР. Это, так сказать, наша тоже разведка докладывает. Да? И, конечно, наверное, этот факт, я думаю, не меньшее значение играл для тогдашнего советского руководства, чем просто сведения о том, что там может быть какой-то кризис в германо-польских отношениях. И, видимо, со своей стороны вот все эти, так сказать, контакты, да, они еще служат для того, чтобы и проверить, насколько Германия готова идти вот по пути, так сказать, достижения этого самого нейтралитета СССР. И что, собственно говоря, за это она готова Советскому Союзу, грубо говоря, заплатить. Что с этого будет иметь Советский Союз, если действительно дойдет до какого-то вот соглашения? С другой стороны, мы с вами, конечно же, я думаю, прекрасно помним, что и англо-германские контакты никуда не делись, они тоже так же продолжаются, и тоже стороны выясняют, собственно, кто, чего, кому может предложить. Фактически, ну, условно говоря, вот эти три столицы, да, Лондон, Берлин и Москва, они вот как бы перетягивают такой вот общий канатик, да, кто куда, такой треугольничек своеобразный. То, так сказать, там немножко сближение, здесь, соответственно, охлаждение, то, наоборот, здесь сближение, там охлаждение и так далее, и так далее.
На черту никто не переходит.
Пока нет, пока это все, так сказать, такая вот, опять же, зондажная политика.
Но как-то всерьез остановить Германию силой или серьезно угрожать не намеревается пока никто вообще. Как-то поставить Германию на место.
Да, пожалуй, Сергей, вы правы. Здесь, конечно, никто не берет на себя каких-то однозначных, так сказать, заявлений. Да? Обычно критикуется некая абстрактная агрессия вообще. Ах, это нехорошо. Вот, но так, чтобы каких-то, так сказать, там, не смей там Германии что-то делать, да, и так далее, и так далее, а то мы сделаем то-то, то-то. Ничего такого нет. В лучшем случае это, так сказать, какие-то публикации в прессе такие достаточно гибкие, да, которые вроде бы и угрожают, в то же время не угрожают, но официально, да,
ну,
официально
никто. Ну, скажем так, в Британии там есть люди, которые громко говорят.
Да, безусловно, конечно. Но это, как говорится, частное мнение, да, того же товарища Черчилля, например.
Да.
И
это общественное его мнение.
Да,
есть люди, которые его поддерживают. Там есть 30 человек в консервативной партии, имеется в виду среди депутатов, которые очень серьезно его поддерживают. И часть лейбористов достаточно серьезно тоже. Ну и либералы тоже поддерживают во многом. То есть здесь делится мнение. Но действий не предпринимает государственных никто.
Да, фактически
вот это
нет.
Очень, очень важно понять. Но сейчас мы подходим прямо к августу, который будет... Август это будет предметом, я думаю, что наши уже не ближайших 6 минут, а ближайших передач.
Конечно.
Будет предметом. И вот мы подходим. К чему мы приходим? Когда Германия уже делает конкретные предложения Советскому Союзу?
Ну, фактически, конец июля, да, 29 июля, Москва наконец-то, в свою очередь, реагирует на вот эти вот немецкие зондажи и высказывается в том плане, что она хотела бы узнать поподробнее, так сказать, что реально предлагает Германия. Да, и фактически вот 2-3 августа немцы пытаются, так сказать, впервые как бы озвучивать вот эту идею разграничения, так сказать, интересов обеих сторон в Восточной Европе. Но формально, опять же, как ни странно, это не конкретное предложение, это именно пока разговор. То есть даже, грубо говоря, бумажку не передали, да, так сказать, Шуленбург просто устно, так сказать, изложил.
Идут разговоры между кем и кем.
В данном случае это немецкий посол в Москве, граф Вернер фон Шуленбург, и, соответственно, как правило, это Молотов, назначена, как мы уже с вами говорили, нарковым иностранных дел.
В Берлине ведутся ли, ведутся ведь разговоры
в Берлине? Да, в Берлине та же самая, так сказать, функция выполняется советским поверенным в делах Астаховым, и, соответственно, периодически его принимает либо Риббентроп, либо кто-то из его, так сказать, сотрудников, как правило, там Верман или кто-то еще, там были разные люди.
Ведутся идеологические убеждения, насколько я понимаю, такие разговоры о том, о чем нам, ребята, делить.
А, ну, если это назвать идеологическим, то да.
Вы уже давно никакие не коммунисты, так, намек такой.
Да, это, конечно, есть. Тоже было, да.
А мы, в общем-то, коммунистов не преследуем за неимением он их уже теперь.
Германии. Да, здесь мы с вами, наверное, еще должны вспомнить о том, что параллельно же идут советско-германские торговые переговоры.
Да.
Это тоже очень важный фактор.
Конечно,
Москва
конечно,
всегда напоминает, что мы сначала все-таки подписываем экономическое соглашение, а потом уже будем говорить о политике. И вот, собственно, август – это как раз тот самый момент, когда все стороны решают для себя сделать, так сказать, какой-то выбор. Кстати, возвращаясь к Польше, мы с вами вынуждены констатировать, что польское правительство не верит в то, что Гитлер начнет войну. Поскольку такая информация к ним поступила через Италию. У Италии с поляками, в общем-то, были неплохие отношения все это время. И польское руководство, видимо, верит в то, что Гитлер...
Мне кого-то очень сильно напоминает, что не верит, что Германия начнет войну.
Ну, что делать? Я понимаю, нам с вами сложно это воспринять, но они, так сказать, все-таки жили в то время, да, и немножко оценивали по-другому.
Нет, это не сложно воспринять, потому что мы знаем, что и здесь-то не очень верили в последующую эпоху.
Да,
хотя это тоже предмет для обсуждения.
Да, безусловно.
Предмет для обсуждение, это уж точно.
Конечно.
Очень много с вами, господа, сейчас накидываем удочек, закидываем последующие передачи. Тоже должен сказать, что основной блок ваших вопросов, которые я, естественно, сохраню, поступивших в интернете, относится к периоду после августа 1939 года и вплоть до июня 1941. Здесь тогда вот подводим итог.
Да, давайте подведем.
Да, подводим итог. Да. Вот к августу.
Значит,
подходим.
Что можно сказать насчет итога? 21 августа. Это, как ни странно, такой очень важный день. Именно в этот день Германия делает сразу два предложения. Англии и Советскому Союзу. В Англию готовы послать товарища Геринга для соответствующих переговоров. В Москву готовы послать товарища Риббентропа, тоже для переговоров. Вы будете смеяться, но и та, и другая сторона, то бишь и Англия и СССР, говорят, да, мы готовы разговаривать. Но, как мы все с вами знаем, для немцев в этот момент гораздо важнее все-таки договориться с Москвой. Лондон уже, так сказать, никуда не денется, да, как считают в Берлине. И Геринг никуда не летит, летит в Москву Риббентроп. И, соответственно, в ночь на 24 августа, как все наверняка помнят, был подписан вот тот самый договор о ненападении советско-германский, в том числе и с разграничением взаимных, так сказать, интересов.
Да, секретный протокол как
Европы.
Неотъемлемая часть договора.
Да, безусловно.
Как
конечно.
Неотъемлемая часть. Один нюанс. Один из тезисов, которые сейчас периодически выдвигают, такой. У Англии и Франции были с Германией тоже договоры, включающие в себя секретный протокол. Это что?
В данном случае, скорее всего, имеются в виду так называемые декларации, да, англо-германская и франко-германские декларации. Значит, английская была подписана еще в Мюнхене 30 сентября 1938 года, и с Францией была подписана декларация 6 декабря 1938 года. Формально, насколько я знаю, к этим документам ничего не прилагалось секретного, так сказать. Если и были какие-то разговоры, то они, естественно, остались,
они
что называется, устными, да, очень, да, сверхсекретными, точно, точно. Но в любом случае, фактически и в том, и в другом документе речь шла именно о идее, так сказать, не нападения друг на друга.
А раздел сферы интересов?
В данном случае здесь, я так понимаю, все сводилось к тому, что Восточная Европа, да, могла быть признана сферой интересов Германии. Во всяком случае, опять же, сторонние наблюдатели, в том числе и в Восточной Европе, воспринимали это именно так. Вот, скажем, реакция, например, эстонского руководства на Мюнхен, очень однозначно.
Это воспринимали, да, но вот такого вот между ними раздела сферы интересов, просто даже физического и географического, не было.
Видимо, да. С точки зрения юридического документа не было, никто не спорит.
У меня был один проект документа, который вот насчет с Италией, насчет Абиссинии, который потом взлетел, в газетах появился и рухнул.
А, нет, ну, на самом деле, конечно, проектов было достаточно
проектов
много.
Проектов было много.
Причем здесь,
да.
Мы же с вами говорили, англо-германские контакты никогда не прерывались, и на самом деле это мы найдем.
О реальности.
Да, 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 подписано
и
ничего не было, согласен.
Мы остановились 21 августа, когда принято решение. Причем давайте так примем, что Германия, в общем-то, подталкивает, спешит
Да, да, безусловно,
Германия,
конечно,
безусловно, спешит. А мы же откладываем все это на неделю хотя бы.
Да, Москва тянет, конечно. Да. Так чем дольше тянешь, тем больше можно получить.
Я откладываю на неделю, до следующей программы. Не так. Спасибо большое, Михаил Мельтюхов. Готовьте свои новые вопросы, а старые вопросы по следующему периоду мы, естественно, сохраним. Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!